Это прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Ладья у микрофона. Всех приветствую. Напоминаю, телефон для ваших звонков +7 495, код Москвы 95 95 912. Также можно написать нам в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8 968 766 33 11. Мы будем обсуждать актуальные новости к этой минуте, поэтому жду, друзья, вопросов. Отвечать на них мы всегда готовы. Начнем с того, что на Украине уволили всех заместителей министра обороны страны и госсекретаря ведомства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил один из украинских депутатов, Алексей Гончаренко его зовут. Кадровым перестановкам, я напомню, предшествовал уход Алексея Резникова с поста непосредственно министра обороны. В начале сентября это произошло. Что в целом это меняет на Украине? Меняет ли в принципе в рамках контрнаступления, в рамках спецоперации? Будем выяснять. Политолог, шеф-редактор проекта «Сонар-2050» Семен Уралов со мной на прямой связи. Семен Сергеевич, приветствую.
Здравствуйте, Татьяна.
Давайте поподробнее. Вот действительно, это же связано непосредственно с тем, что Резников сначала покинул, да, свой пост. Вот, собственно говоря, новый министр пришел, Рустем Умеров, я напомню, его зовут. И вот теперь продолжаются эти те самые кадровые перестановки.
Я бы все-таки связывал это не с увольнением Резникова, а с большим визитом Блинкина в регион.
Угу. Давайте объяснять, да, как это связано.
Да, конечно, потому что нужно смотреть за тем, кто управляет процессами, а не за тем, кто их исполняет, да. Значит, начиная с сентября прошлого года, с момента перегруппировки наших войск, сначала из-под Харькова, потом из Херсона, реализовывался большой проект, ну, причем он реализовывался на двух уровнях, на мировом уровне, где продавалось образ слабой России. Ну, то есть я имею в виду большой проект контрнаступ. Да? Ну, назовем его так вот для себя, да?
Угу.
Ну, просто их было два. То есть был контрнаступ на нашем внутреннем. Я сейчас говорю только про медиапространство, понимаете, да? То есть в нашем внутреннем медиапространстве и на внешнем. Потому что то, что производит украинская страна, она производит, как бы я это называю, два сериала. Для внутреннего потребления, для русскоязычных, скажем так, да, и для мирового потребления, то, что потом...
Ну, то, что в американской прессе, да, там, допустим, в британской обсуждается.
Оно отзеркаливается до Индии включительно, потому что западные медиа, в первую очередь англоязычные, они сразу же и транслируют, попадают во весь мир, да, то, чего нет у нас, например, ну, или хуже у нас. Вот, ну, соответственно, вот это вот понимание того, что... Все переходит в очень длинную стадию, и заказчики переводят это в формат, ну, назовем его так, бесконечного контрнаступа,
угу.
Это уже факт, да, то есть изначально они контрнаступ планировали как, ну, блицкриговую кампанию, ну, они же тоже не понимали, да, то есть есть такой же еще эффект, как самооблучение пропагандой, они так долго рассказывали, что Россия рухнет, что, ну, сами верили в том числе, что она рухнет. Но после того, как, в общем-то, этот этап завершился, у нас сейчас начинается, ну, следующий этап, это этап затяжной. Он выглядит каким образом? Ну, сейчас мы подойдем к назначениям, да, то есть он состоит из двух частей. То есть первая часть – это непосредственно на земле бесконечные атаки, причем как непосредственно, так и дистанционные. Мы же видим, да, что они перешли, ну, обе стороны, и наша, и их перешла на дистанционную часть, да. А в это время Запад сейчас занимается решением перевода военной экономики на обеспечение страны украинской. Потому что в чем отличие, ну, наших двух сторон? Мы одновременно должны, как бы, у них задача Киева только поставлять живую силу и обучать офицеров. Разведка, финансирование, все находится вовне. То есть Украина, постукраина, как я называю, она превратилась в большой беспилотник. У России ситуация иная, да, то есть у нас нету никого за спиной, кто...
Но все сами, да, конечно.
Все сами. И поэтому они перешли к стратегии войны на истощение. То есть мы должны понимать, что в телевизоре это будет картинка бесконечного контрнаступа, который не будет иметь военных целей, он будет иметь медийные цели. То есть создавать постоянную, ну, как бы, игру нервов. Ну, каждый день беспилотник. Мы же видим, как это происходит.
Слушайте, да? Но тут тоже такой момент. Вот даже каждый день беспилотник, если мы говорим про информацию, ну уж простите, как ни крути, в какой-то момент люди привыкают к этой информации. Да? Конечно, если первый беспилотник, мы все переживали. Второй беспилотник еще больше переживали. Третий, может быть, еще больше. А уж на десятый, да, переживаем, но привыкли.
Да, именно так оно и есть. Идет привыкание к ситуации, идет новая норма. И постепенно общество, ну, я вам скажу, что с ним происходит, оно оскотинивается. Я не знаю, вы замечаете или нет, но у нас уже, например, призывы к смертоубийствам стали нормой, в том числе у пропагандистов.
Ну, Семен Сергеевич, ну здесь на самом деле я считаю, что вопрос совести, он всегда остается в каком бы обществе,
совесть,
да.
Это норма. Нет, смотрите, это не совесть, это вопрос нормы. Норма же, она постепенно сдвигается.
Но у каждого все равно, вот смотрите, есть такое словосочетание, я его, честно говоря, уже не очень люблю, вы, я думаю, догадываетесь, о каком, красная линия. Но для каждого человека в любом призыве или комментарии есть вот та самая красная линия, да, ты можешь придерживаться, ну, там, какой угодно позиции, но призывать каким-то уже противозаконным. Мы сейчас с вами немного в философскую тему начинаем уходить, да, Семен Сергеевич.
Смотрите, а потому что вечный контрнаступ, вот смотрите, они перешли к войне на истощение. Вот для того, чтобы понять, смотрите, я же не говорю, что у них получится, я описываю, что они хотят сделать.
Ну, понятно,
нам
да.
Нам нужно понять, что они хотят. Война на истощение приводит к катастрофам, в первую очередь, в тылу, потому что она провоцирует расколы внутри общества.
Угу.
И вот я исхожу из того, что наши оппоненты, после того, как у них на земле не получилось, ну, прямой, да, как бы физической, они переходят к усилению именно когнитивной войны. Ну, это то, что я изучаю предметно, да. А что, ну, когнитивная война, это смысл в чем? То есть один выстрел должен произвести 1000, как бы, ну, медиа откликов в разных...
Ну, понятно, новостей, сообщений, соответственно, там каких-то комментариев, реакций, давление. Семен Сергеевич, самое главное, а то меня сейчас будут ругать, а то у нас времени не так уже мало остается. Скажите, смена вот этих заместителей, ну, увольнение, точнее, да, мы пока не понимаем до конца, кто там придет новый.
Заказчик поставил аудитора, все очень просто, я к чему и подошел. Фигура Рустема Умерова, это представитель фонда BlackRock, это человек, который специализируется на приватизации, до этого он был в фонде госимущества. Резников был адвокатом, он был лоббистом. Заказчики меняют главного бухгалтера. Ну, знаете, как вот фирма, когда берется под внешнее управление, первым делом кого меняют? Директора и главбуха. Вот здесь ровно та же ситуация. То есть внешний заказчик ставит людей, которым он доверяет, потому что, ну, как бы это же еще и большой бизнес. Сначала люди зарабатывают в США, потом зарабатывают на Украине. Ну, вот на Украине нужно, чтобы зарабатывали те, кому заказчик допустил в этот бизнес. Потому что гарантии даны только ряду людей. Там Зеленскому, Ермаку и всем, ну, еще паре человек, да? А все остальные расходные материалы. Ну, их, соответственно, нужно держать.
Ну, смотрите, а в глобальном смысле, Семен Сергеевич, что это меняет? Меня больше интересует здесь, знаете, даже не с позиции информационного какого-то давления, которое в любом случае будет, наверное, усиливаться, продолжаться. Мы тоже по-своему с этим работаем, все мы, да, я имею в виду, и журналисты в том числе. А вот там непосредственно, в зоне СВО, что это меняет?
Ну, в зоне СВО они будут стараться, чтобы меньше разворовывали люди на местах. Ну, то есть там же получается, у них в чем главная проблема? На каждые там 1000 рублей выделенных до места доходит только 200 рублей, да? Ну, они говорили, что у них до 80% доходит воровство. Но вот нужно поставить непосредственно жестких менеджеров для того, чтобы на низовом уровне воровать не давали. Ну, вот как этот комиссар Борисов, легендарный одесский, да? Он же стал уже притчей во языцах, который там в Испании себе купил виллу и кучу машин там.
Ну, не только он, я думаю, это просто яркий пример, да.
Он стал притчей во языцах. Вот надо, чтобы таким Борисовым заменить их на людей, которые будут обеспечивать главное. А главное – это поставлять живую силу в бесконечный этот биореактор. Но математика простая, у нас же начальство заявляло сколько? За 3 месяца 70 тысяч человек. Ну, посчитайте, значит, в год 250 тысяч человек. Мобилизационные ресурсы Украины около 5 миллионов. Но если все отстроят, то на 20 лет им хватит.
Угу. Смотрите, важный момент, если уж тем более мы говорили такой акцент, как в средствах массовой информации, в социальных сетях, в том числе предоставляется та или иная информация. Вот если я сейчас почитаю и вообще проанализирую новости, которые приходят за последнее время, ну вот, допустим, то, с чего мы начали, да, значит, уволили всех заместителей министра обороны Украины. Раз новость. Вторая новость. Допустим, в Соединенных Штатах там генерал Марк Милли в интервью CNN говорит, даже при самом благоприятном раскладе контрнаступление ВСУ не поможет Киеву достичь всех целей. Далее я читаю, что даже Илон Маск решил высказаться по этому поводу и раскритиковал контрнаступление ВСУ, которое тоже продолжается. Помимо этого, мы помним там, да, про всякие поставки оружия, в принципе, про какое-то, ну, обсуждение так или иначе этой информации на Западе. Мы помним про успехи российской армии, которые тоже регулярно приходят. Впечатление какое, Семен Сергеевич? Я вот к этому. Я это читаю, и складывается ощущение, что вдруг конфликт уже, знаете, ну, не совсем затянут, или какой-то его конец начинает вырисовываться. Я права или нет?
А где вы видите, ну, завершение? Что,
ну, что, знаете, что контрнаступление провалено Украиной.
Ну, оно провалено. Ну, так оно же взаимно. Ну, смотрите, ну, давайте смотреть в динамике.
Две минутки у нас с вами, да, остается.
Вспоминайте, полтора года назад все считали, что Киев возьмут. Ну, не Киев, там, Харьков, еще что-то. Ну, вспомните, как три месяца все считали, что будет большое наступление российское. Но это же обратная история. То есть сначала наша сторона самооблучилась пропагандой, потом та сторона самооблучилась пропагандой. Вот когда контрнаступ закончится, тогда...
А вот есть какие-то черты того, что заканчивается или нет?
Я изучал конфликты в Южной Осетии, в Приднестровье, которые были намного менее локальными. Их может закончить только, ну, как бы, при понимании обоих сторон, что они не готовы дальше воевать. Наша сторона готова, та сторона продолжает вооружать. Я не вижу, как бы, готовности.
Ну, да,
а людей с той стороны не жалко. Вот и все. Ну, как помните, Приднестровье, Южная Осетия.
Ну, понятно. До сих пор конфликты, напряженная ситуация в этих,
конечно,
регионах, да.
Контроль над, короче, самое главное, контроль над переходами с Румынией и Польшей. Вот это ключик к скорости этой всего конфликта.
Ну да, тут я напомню еще, помимо тех новостей, которые я озвучила, мы, конечно же, должны вспоминать постоянные призывы, там тоже уже сейчас по фамилии не вспомню, но тем не менее, призывы о том, что до тех пор, пока Россия, да, там не вернет территории, не скажет, что Крым — это Украина, или что там, допустим, Запорожье — это Украина, да, то, собственно говоря, ни о какой победе России речи не идет. Это я к тому, что какие заявления со стороны Украины, да, продолжают в том числе звучать, а мы здесь автоматически понимаем, что значит, переговоры вести нам, ну, пока по-прежнему не с кем. Семен Сергеевич, спасибо большое за анализ. Мы с вами будем вместе продолжать следить за ситуацией, естественно, и рассказывать об этом нашим слушателям. Политолог, шеф-редактор проекта «Сонар 2050» Семен Уралов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Небольшая пауза и к другим новостям.